Введение. Эта книга не руководство по практике манипулирования сознанием и не наставление по защите от манипуляции, самообороне без оружия. Она носит скорее не технологический, а методологический характер. Главная цель книги – дать материал для того, чтобы каждый мог задуматься над тем выбором, перед которым сегодня стоит наша страна и наша культура. Это не выбор президента, партии или даже политического строя. Речь идет о выборе жизнеустройства, типа цивилизации. Нынешнее время нередко называют переходным периодом. В этих словах скрыт большой смысл. Переход между чем и чем. Сегодня мы застряли в пространстве между двумя разными типами жизнеустройства, и нас усиленно тянут и толкают к тому берегу, где главным и почти тотальным средством господства станет манипуляция сознанием. Это, разумеется, лишь один из множества элементов, определяющих образ жизни, но элемент исключительно важный и многое раскрывающий в сущности всей системы жизнеустройства. Получив об этом элементе хотя бы предварительное знание, мы лучше поймем целое. Для освоения этого знания мы довольно хорошо подготовлены эмпирически. В течение последних 15 лет наше общество само было объектом очень интенсивной кампании по манипуляции сознанием. Благодаря этой кампании и удалось произвести огромную по масштабам и глубине революцию, осуществить смену общественного строя. Свежий опыт и повседневные наблюдения дают нам достаточно материала, чтобы каждый мог дополнить им краткие рассуждения учебного пособия. Произведенная в СССР кампания по манипуляции сознанием была исключительно эффективна. Так, всего за два года, с 89 по 91, идеологи рыночной реформы сумели внушить рабочим мысль, что приватизация промышленных предприятий и неизбежная при этом безработица соответствуют их интересам. Это выдающееся достижение технологов манипуляции. Если учесть, что за эти два года рабочие не получили никакого положительного опыта, который мог бы их убедить в благотворности приватизации и безработицы, и не могли получить никаких логических доводов, или хотя бы доводов от здравого смысла, имело место внушение. Если считать, что мы представляем из себя народ, то есть связанную общей культурой общность с надличностным разумом и коллективной памятью, то надо признать, что в ходе этой кампании наша народная мудрость почему-то дала сечку. В результате этого сбоя в общественном сознании мы переживаем не только глубокий экономический, но и культурный кризис. Преодоление его возможно лишь в том случае, если мы вновь обретем культурную идентичность, овладеем новой ситуацией в нашем духовном пространстве и восстановим присущие нашей национальной культуре координаты для ориентации в вопросах добра и зла. Для этого требуется понимание тех методов, которыми воздействовали на наше сознание, и анализ нашего собственного восприятия этих действий. Они называются скучным термином «манипуляция общественным сознанием». По своим масштабам, затратам, продолжительности и результатам эта программа манипуляции не имеет аналогов в истории. В ходе ее подготовки и выполнения сделано огромное количество находок и даже открытий, накоплено новое важное знание о человеке и обществе, об информации и языке, об экономике и экологии. Прежде чем начать решающие действия в СССР и России, было получено ценное знание по этнографии и антропологии. Мир изменился не только из-за краха СССР. Сама невидимая деятельность по манипуляции общественным сознанием множества народов Земли изменила облик мира и затронула практически каждого жителя планеты, и особенно культурный слой человечества, читателя и телезрителя. Сегодня мировая пресса полна заявлениями о принципиальной возможности полного контроля над поведением человека, причем с очень небольшими затратами. С другой стороны, множество тех, кто посчитал себя жертвой манипуляции, впали в уныние и уверовали в какое-то тайное оружие, разработанные спецслужбами, в какие-то психотропные средства, с помощью которых политики зондируют людей. Вера в мистическую силу манипуляторов парализует волю, так что создание этой веры путем слухов, статей, обличений и признаний само по себе есть важное средство манипуляции общественным сознанием. Люди, независимо от их идеологии и политических пристрастий, делятся на два типа. Одни считают, что в принципе человек – это большой ребенок, и манипуляция его сознанием, разумеется, ради его собственного блага, просвещенными и мудрыми правителями, не только допустимое, но и предпочтительное прогрессивное средство. Например, многие специалисты-философы считают, что переход от принуждения, тем более с применением насилия, к манипуляции сознанием – огромный шаг в развитии человечества. Другие считают, что свобода воли человека, предполагающая обладание незамутненным разумом и позволяющая делать ответственный выбор, пусть и ошибочный, – огромная ценность. Эта категория людей отвергает законность и моральное оправдание манипуляции сознанием. В пределе эта часть граждан считает физическое насилие менее разрушительным, если и не для индивидуума, то для рода человеческого, чем зомбирование, роботизация людей. Эти две позиции определяются ценностями, идеалами человека. Значит, спорить о том, какая из этих позиций правильнее и лучше, бесполезно. Это все равно, что спорить, что важнее, душа или тело. Рационально и даже логично можно рассуждать о том, какие последствия для общества и личности повлечет за собой превращение той или иной идеальной позиции в политическую доктрину. Влияет ли на жизнь человека воплощение этой доктрины в жизнь линейно, или это влияние имеет критические пороговые уровни? То есть допустима ли манипуляция в разумных пределах? Или признание ее как оправданного средства управления означает перескок в качественно иное общество? Поэтому в книге, которая предлагается читателю, как матрица для рефлексии и диалога, мы постараемся избежать обвинений и оценки идеалов. Будем говорить о делах. Их можно и нужно оценивать с позиции совести, поскольку они затрагивают жизнь людей. Но и скрывать свои установки бесполезно и даже вредно. Поэтому предпочитаю предупредить, что книга написана с позицией неприятия манипуляции и общественным, и личным сознанием. Я уверен, что на этом пути человека ждет беда, истощение культуры и угасание всего рода человеческого, включая касту жрецов, сидящих у пульта, манипулирующей машины. Но это в туманной дали. Об этом лучше читать у Достоевского. Мы же поговорим о вещах явных и осязаемых, о той технологии манипуляции сознанием, которая сложилась в наше время и которая была применена и применяется против обычных граждан во множестве стран. Раздел 1. Сущность и доктрины манипуляции сознанием. Глава 1. О чем идет речь? Ограничим предмет нашего разговора, идя от общего к частному. В живой природе человек – качественно новое явление. Он не просто социальное существо, которое может существовать только интенсивно обмениваясь информацией себе подобным, таков и муравей. Он обладает разумом, способным к абстрактному мышлению, и языком. Язык и мышление – большие и сложные системы, на которые можно воздействовать с целью программирования поведения человека. Человек обладает сложной психикой, важной частью которой является воображение. Оно развито настолько, что человек живет одновременно в двух измерениях, в двух реальностях – действительной и воображаемой. Воображаемый мир в большей степени, а у многих и в первую очередь, определяет поведение человека. Но он зыбок и податлив. На него можно воздействовать извне так, что человек и не заметит этого воздействия. В общем, человек живет не только в объективно существующем физическом мире, но и в искусственно созданной им так называемой ноосфере, мире, созданном сознательной деятельностью рода человеческого. Сужая понятие, можно сказать, что человек живет в искусственно созданном мире культуры. Таким образом, все живые существа воздействуют на поведение тех, с кем они сосуществуют в своей экологической нише, используя природные объекты и программы, записанные природой в виде инстинктов. Но человек, в дополнение к этому, воздействует на поведение других людей, оказывая влияние на сферу культуры. Разумеется, можно программировать поведение человека и путем непосредственного внешнего воздействия на его биологические структуры и процессы, например, вживив электроды в мозг и стимулируя или блокируя те или иные управляющие поведением центры. При некоторой технической изощренности можно даже не вживлять электроды, а воздействовать на высшую нервную систему человека на расстоянии, с помощью физических полей или химических средств. В свое время вызвали интерес опыты Хосе Дельгада в университете Атланты США, которые потом были засекречены. Там испытывали так называемый телестимулятор мозга. На электроды, вживленные в мозг обезьяны, сигнал подавался на расстоянии с помощью радиопередатчика. По своему желанию экспериментатор мог вызывать у животного желание и эмоции, аппетит, страх, агрессивность и так далее. Более того, это можно было делать с помощью снабженной передатчиком ЭВМ. Поведение программировалось, в буквальном смысле слова. В прошлом и сейчас применяют воздействие на поведение человека с помощью грубого хирургического вмешательства в его организм. В США долгое время широко использовалось лоботомирование, хирургическое отделение некоторых центров лобной части головного мозга, после чего беспокойный человек утрачивает мятежный дух и становится всем довольным. Кто-то наверняка смотрел фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Существенная доля женщин в бедных странах, а сегодня в момент тяжелого культурного кризиса и в бывшей ГДР, добровольно подвергается стерилизации. Это сильно меняет и психическую сферу, и некоторые стороны поведения. Еще недавно во многих странах видное место в обществе занимали евнухи. Кастрированные мужчины в некоторых важных вопросах также ведут себя вполне предсказуемо. В этой книге мы не будем обсуждать ни применение электродов в коррекции поведения, ни лоботомирование, ни воздействие психотропными лучами или газами. Все это, по нашим меркам, является преступным вмешательством в организм человека, и, надо надеяться, в ближайшие годы открыто и в массовом масштабе использоваться не будет. А если эти средства и будут применяться, это рано или поздно вскроется, и какое-то возмездие преступников настигнет. История дает в этом отношении основания для оптимизма. Конечно, бдительность необходима. энтузиастов с тоталитарным мышлением хватает под любым знаменем, даже демократическим. В своей уверенности, будто им дано право искоренять пороки отсталых народов, они легко скатываются до идеи биологической переделки человеческого материала. Ставший видным идеологом, врач Николай Амосов писал в 92 году. Исправление генов зародышевых клеток в соединении с искусственным оплодотворением даст новое направление старой науки, евгеники, улучшению человеческого рода. Изменится настороженное отношение общественности к радикальным воздействиям на природу человека, включая и принудительное, по суду, лечение электродами злостных преступников. Но здесь мы уже попадаем в сферу утопий. Какой человек и какое общество имеют право жить на Земле? Эти помыслы выражают тайное желание элиты иметь население, которое вело бы себя именно так, как выгодно, удобно и приятно именно ей, элите. Но мы, повторяю, не будем говорить ни о планах улучшения человеческого рода и лечении по суду электродами, ни о воздействии психотропными лучами. Наш предмет – простая и реально существующая вещь, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни в культуре. Это манипуляция сознанием и поведением человека с помощью законных и поддающихся изучению средств. Она представляет собой технологию, которую используют согласно своим служебным обязанностям и за небольшую зарплату сотни тысяч профессиональных работников, независимо от их личной нравственности и идеологии художественных вкусов. Это та технология, которая проникает в каждый дом и от которой человек в принципе не может укрыться. Но он может изучить ее инструменты и приемы, а значит создать свои индивидуальные и коллективные средства защиты. Получение знания об инструментах и приемах манипуляции сознанием является правом человека в маломальски демократическом обществе. Систематизация и распространение этого знания является моральным долгом образованного человека и гражданина. Если такое знание станет доступным для достаточно большого числа людей, то станут возможны совместные действия по защите против манипуляций, то есть более широкая реализация демократических прав и свобод человека. Конечно, манипуляторы будут изобретать новые инструменты и новые приемы. Но это уже будет нелегкая и дорогостоящая борьба, а не подавление безоружного и беззащитного населения. И это будет борьба ничтожного меньшинства, хотя и обладающего деньгами и организацией, против огромной массы творчески мыслящих, изобретательных людей. Сам подход к борьбе будет означать важный поворот в судьбе нашего общества, а может быть и всего человечества. Знание о том, как посредством манипуляции сознанием одни люди воздействуют на поведение других, накапливается и в науке, и в художественном творчестве, и в обыденном опыте. Наука, которая обязана изучать реальность беспристрастно и нейтрально, не давая никому моральных оценок, в основном описывает структуру самого процесса манипуляции, ее технику, ее приемы и системы приемов. Это технологический подход. Литература, театр, кино копаются в душе человека, исследуют мотивы поступков, истоки доверчивости жертв манипуляций, угрызения совести манипуляторов. Все это через призму нравственных норм той или иной культуры. Описывая внутренний мир всех участников акта манипуляции сознанием, художники порой создают сложные модели, которые потом надолго становятся уже предметом научных исследований. В «Братьях Карамазовых» Достоевский расщепил душу человека, представив каждую ее часть в виде отдельного участника сложного конфликта. Есть даже теория, что именно в совокупности всех членов семьи Карамазовых Достоевский представил душу человека. И ее свято-звериный характер, и изощренный противоречивый ум, и жажду испытать всю низость падения и соблазн предательства. В художественном творчестве талант художника состоит именно в том, чтобы не выпятить модель, мораль, слишком сильно. Чтобы эксперимент, который ставит писатель над своими героями, не был надуманным, искусственным. Высшее достижение этого жанра, видимо, убийство отца Карамазова. Это экспериментум, кризис, критический эксперимент, поставленный и описанный Достоевским с удивительным мастерством. Недаром он освещается в литературе по истории и методологии науки. Но вообще, произведения, посвященные тонкому воздействию на поведение человека, составляют очень большую часть литературы. Отдельно сложился синтетический подход. Описание конкретных случаев, наблюдаемых или вымышленных, case studies. В них реальность вычищается не слишком сильно, так что описание убеждает наличием жизненных деталей, но в то же время модель просвечивает достаточно сильно. Поэтому в завершении рассказа о модельном случае можно сделать довольно определенный вывод, и логика его понятна читателю. Литература по новейшей истории полна описаниями того, как партия Наполеона во Франции приводила молодого генерала к власти. Так, чтобы влиятельные социальные силы буквально умоляли его эту власть принять. Недавно, почти на наших глазах, идеологи Запада провели блестящую кампанию по манипуляции общественным сознанием в Европе, убедив свой средний класс поддержать Мюнхенские соглашения и разрешить Гитлеру поход на Восток. Хотя в тот момент остановить его не составляло труда. Речь шла именно о разрешении или запрещении. Эта кампания также описана как модельный случай. После Второй мировой войны усиленно изучаются всеместные гражданские войны и национальные конфликты, выявляя в каждом случае технологию манипуляции общественным сознанием. Бархатные революции и перестройка СССР дали обществоведам всего мира материала на сотню лет. 1 августа 91 года уже перекрыл по главным параметрам самые блестящие провокации в истории. В этой книге мы не будем следовать какому-то одному подходу, а постараемся выбрать полезные для нас идеи и сведения из запаса готового знания и применить их как в практикуме для анализа тех слов и дел, которые нам приходится слышать, видеть и терпеть в нашей реальной жизни. Глава 2. Анатомия и физиология манипуляции сознанием. Человек – существо социальное. «Только боги и звери могут жить вне общества», – сказал Аристотель. Индивидуум – это абстракция, которая сложилась в 17 веке при возникновении современного западного общества. Само латинское слово «индивидуум» есть перевод греческого слова «атом», что по-русски означает «неделимый». На практике миф об индивидууме неосуществим. Человек возникает и существует только во взаимодействии с другими людьми и под их влиянием. Ребенок, воспитанный дикими животными, такие случаи известны и изучены, не становится красавцем Маугли. Он не человек и выжить не может. Не становится человеком даже ребенок, надолго изолированный матерью от других людей. Заложенная в нас биологическая программа поведения недостаточна для того, чтобы мы были людьми. Она дополняется программой, записанной в знаках культуры. И эта программа – коллективное произведение. Значит, наше поведение всегда находится под воздействием других людей, и защитить себя от этого воздействия каким-то жестким барьером мы в принципе не можем. Какой же вид воздействия на наше поведение, во всем огромном спектре воздействий, мы определим как манипуляцию? Само это слово имеет отрицательную окраску. Им мы обозначаем то воздействие, которое побудило нас сделать такие поступки, что мы, согласно последующей оценке, оказались в проигрыше. Если приятель на ипподроме уговорил вас поставить на лошадь, которая пришла первой, то, получая в кассе выигрыш, вы не скажете «он мной манипулировал». Нет. Он дал вам дельный совет. С другой стороны, не всякое воздействие, подчиняясь которому вы оказались в убытке, вы назовете манипуляцией. Если в темном переулке вам приставили нож к животу и шепнули «деньги и часы быстро», то ваше поведение очень эффективно программируется. Но обозвать незнакомца манипулятором в голову не приходит. Какой же смысл мы вкладываем в это понятие? Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово «манус» — «рука». «Манипулис» — «пригоршня», «горсть». В словарях европейских языков слово толкуется как обращение с объектами с определенной целью. Например, ручное управление, освидетельствование пациента врачом с помощью рук и так далее. Имеется в виду, что для таких действий требуется ловкость и сноровка. В технике те приспособления для управления механизмами, которые как бы являются продолжением рук, рычаги и рукоятки, называют манипуляторами. Отсюда произошло и современное переносное значение слова «ловкое обращение с людьми, как с объектами, вещами». Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управление ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка». Изданный в 69 году в Нью-Йорке современный словарь социологии определяет манипуляцию как вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер поведения, которого он от них ожидает. Одной из первых книг, прямо посвященных манипуляции сознанием, была книга социолога СФРГ Герберта Франке «Манипулируемый человек». Он дает такое определение. Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психологическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама. Подчеркнем два важнейших признака манипуляции сознанием, как способа программирования поведения людей – ловкость и скрытность. Так, что человек даже не должен знать, какого именно поведения хочет достичь от него манипулятор. Эти признаки сразу резко ограничивают понимаемый как манипуляция набор способов управления. Таким образом, термин «манипуляция» есть метафора и употребляется в переносном смысле. Ловкость рук в обращении с вещами перенесена в этой метафоре на ловкое управление людьми. И, конечно, уже не руками, а специальными манипуляторами. Метафора манипуляции складывалась постепенно. Важным этапом в ее развитии было обозначение этим словом фокусников, работающих без сложных приспособлений, руками. Фокусник-манипулятор. Искусство этих артистов основано на свойствах человеческого восприятия и внимания, на знании психологии человека. Своих эффектов фокусник-манипулятор добивается, используя психологические стереотипы зрителей, отвлекая, перемещая и концентрируя их внимание, действуя на их воображение, создавая иллюзии восприятия. Если артист владеет мастерством, то заметить манипуляцию очень трудно, хотя дошлые скептики смотрят во все глаза. Именно когда все эти принципы вошли в технологию управления поведением людей, возникла метафора манипуляции в ее современном смысле, как программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции. Если выписать те определения, которые дают авторитетные исследователи манипуляции, то можно выделить ее главные, родовые признаки. Во-первых, это вид духовного, психологического воздействия, а не физическое насилие или угроза насилия. Мишенью действий манипулятора является дух, психические структуры человеческой личности. Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Один из ведущих специалистов по американским средствам массовой информации, профессор Калифорнийского университета Шиллер, замечает, для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретранслятором авторитетных мнений, которые усваиваются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные выводы. Фромм в книге «Бегство от свободы» различает как две качественно разные категории – мысли, которые являются продуктом самостоятельного мышления, и усвоенные чужие мысли. Он пришел к такому выводу. На самом деле, людям кажется, что это они принимают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в действительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним или внешним условностям, и хотят именно того, что им приходится делать. Если попытка манипуляции скрывается, и разоблачение становится достаточно широко известным, акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попытки наносит манипулятору значительный ущерб. Еще более тщательно скрывается главная цель, так чтобы даже разоблачение самого факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений. Поэтому сокрытие, утаивание информации – обязательный признак, хотя некоторые приемы манипуляции включают в себя игру в искренность, когда манипулятор рвет на груди рубаху и пускает по щеке скупую мужскую слезу. В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. Встречаются, конечно, талантливые самородки с мощной интуицией, способные к манипулированию сознанием с помощью доморощенных средств. Но размах их действий невелик, ограничивается личным воздействием в семье, в бригаде, в роте или банде. Если же речь идет об общественном сознании, о политике, хотя бы местного масштаба, то, как правило, к разработке акции привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, подчеркнутые из литературы или инструкций. Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились профессиональные работники, владеющие этой технологией или ее частями, возникла система подготовки кадров, научные учреждения, научная и научно-популярная литература. Правда, Нобелевской премии в явном виде в этой области пока еще не учредили, хотя некоторые лауреаты Нобелевской премии мира или по литературе должны были бы идти по разряду манипуляторов сознанием. Еще один важный, хотя и не столь очевидный признак, состоит в том, что к людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к личностям, а как к объектам особого рода вещам. Манипуляция – это часть технологии власти, а не воздействие на поведение друга или партнера. Влюбленная женщина может вести очень тонкую игру воздействия на психику и поведение мужчины, чтобы разбудить ответные чувства. Если она умна и терпелива, то до определенного момента она проводит свои маневры скрыто, и ее намерения жертва не обнаруживает. Это ритуал любовных отношений, конкретный образ которого предписан каждой культурой. Если речь идет об искренней любви, мы не назовем это манипуляцией. Иное дело, если хитрая бабенка решила окрутить по эстафете. Не включаем мы в понятие манипуляции этикет, воздействие на поведение окружающих с помощью иносказаний и умолчаний языка знаков, понимаемых только в данной культуре. Если человек понимает знак, то смысл обращения ему ясен, и намерения того, кто воздействует на его поведение, для него секрета не составляют. Если англичанин спрашивает знакомого англичанина «How do you do?» – «Как вы поживаете?», тот отвечает тем же вопросом, и они переходят к делу. А русский, как шутят англичане, в ответ на этот вопрос приветствия начинает рассказывать, что у него жена заболела, и сын паршивец стал плохо учиться. Когда человек обращается к другому с использованием приемов этикета повышенного ранга, например, утонченно-вежливо, он, конечно, стремится повлиять на поведение партнера в свою пользу. Но это не манипуляция, поскольку здесь не скрываются ни факт воздействия, ни намерения. Напротив, знаковый язык должен быть понятен, иначе попытка воздействия и не может быть удачной. Без этикета и условностей жить в обществе невозможно. Но, применяя правила этикета, мы вовсе не обращаемся с человеком как с вещью, мы его уважаем как личность. Этот вид нас, возвышающего обмана, мы в понятие манипуляции не включаем. Да и вообще, простой обман, будучи одним из важных частных приемов во всей технологии манипуляции, сам по себе составить манипулятивное воздействие не может. Лисица, выманивая сыр у вороны, даже не может быть названа обманщицей. Она же не говорит ей, мол, брось мне сыр, а я тебе брошу сырокопченой колбасы. Она просит ее спеть. Ложная информация, воздействуя на поведение человека, нисколько не затрагивает его духа, его намерений и установок. Поэтому, например, понятие манипуляции неприложимо к младенцам, поскольку они не могут принимать самостоятельных решений и ощущать себя ответственным субъектом. Доценко в книге «Психология манипуляции» поясняет, например, кто-то спрашивает у вас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно на Инск. Это лишь обман. Манипуляция будет иметь место в том случае, если тот другой собирался идти в Минск, а мы сделали так, что он захотел пойти в Пинск. В книге Франке «Манипулируемый человек» подчеркивается эта особенность манипуляции как психического воздействия. Оно не только побуждает человека, находящегося под таким воздействием, делать то, чего желают другие, оно заставляет его хотеть это сделать. Отсюда становится ясной довольно неприятная сторона дела. Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие. Жертвой манипуляции человек может стать лишь в том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник. Только если человек под воздействием полученных сигналов перестраивает свои воззрения, мнения, настроения, цели и начинает действовать по новой программе, манипуляция состоялась. А если он усомнился, уперся, защитил свою духовную программу, он жертвой не становится. Манипуляция – это не насилие, а соблазн. Каждому человеку дана свобода духа и свобода воли. Значит, он нагружен ответственностью. Устоять, не впасть в соблазн. Один из надежных признаков того, что в какой-то момент осуществляется большая программа манипуляции сознанием, состоит в том, что люди вдруг перестают внимать разумным доводам. Они как будто желают быть одураченными. Уже Герцен удивлялся тому, как мало можно взять логикой, когда человек не хочет убедиться. Для обсуждения нашей темы главную трудность создает та сторона манипуляции сознанием, которую мы обозначили как скрытность, да еще при наличии мастерства и ловкости. Профессиональные манипуляторы, как и фокусники, своих секретов не раскрывают и в свои творческие лаборатории посторонних не допускают. Таким образом, действительный смысл слов и дел авторов и исполнителей важных акций по манипуляции всегда тщательно скрыт и требуется специальная работа по его выявлению. Мы вынуждены исследовать интересующие нас случаи и ситуации. Выявление реального смысла в словах и действиях людей, которые стремились этот смысл скрыть, есть интерпретация, толкование. Подходя к таким высказываниям или фактам, как к объекту исследования, мы должны с самого начала принять, что предлагаемый нам явно смысл слов и действий есть лишь одна из возможных версий. И на этом первом этапе она не имеет никаких преимуществ перед другими возможными версиями, которые мы обязаны построить сами, без подсказки. То есть, к любым словам и делам политиков и их идеологов мы должны подходить как следователь, выслушивающий первое объяснение подозреваемого. В этом нет никакого нарушения презумпции невиновности. Ни следователь, ни мы не отбрасываем возможности того, что выслушанная версия, истина, не называем ее автора обманщиком. Но мы и не принимаем ее сразу за истину. Мы хотим установить истину. Первое условие успешной манипуляции заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев подавляющее большинство граждан не желает тратить ни душевных и умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях. Пассивно окунуться в поток информации гораздо легче, чем критически перерабатывать каждый сигнал. На это никаких сил не хватит, если человек не овладел до автоматизма некоторым набором контролирующих умственных инструментов, которые как бы сами собой, без усилий, сознания и воли, анализируют информацию по одному признаку, есть ли в ней симптомы манипуляций. Так опытный шофер может работать целый день не уставая, потому что его руки и ноги отвечают на все сигналы о состоянии машины и дороги автоматически. Он не думает, что я буду делать, если тот малохольный тип, что покачивается на тротуаре, вдруг шагнет на проезжую часть. Если надо будет, у такого шофера и руль будет повернут, и тормоз приведен в действие без напряженной работы мозга. Так и человек, поднаторевший в том, чтобы искать разные смыслы слов и действий, сразу отмечает сообщения, в которых есть симптомы наличия важного скрытого смысла. Уши торчат. При этом у него развито чувство меры. Ведь скрытый смысл есть во всех словах и всех действиях, потому как богата ткань человеческого общения. Но опытный человек фильтрует сообщения, выделяя те, которые превышают его порог нюха на манипуляцию. Выработать правильный порог раздражения – условие победы в маленьких боях на этом невидимом фронте. Так глаз умелого шофера сразу отмечает даже в толпе малохольных типов, которые способны броситься под колеса. А всех остальных его глаз не фиксирует, отбрасывает. Они ниже порога раздражения. Разделим два вопроса. Одно дело – засечь то сообщение, из которого торчит слишком много лапши, приготовленной, чтобы навесить вам на уши. Другое дело – быстро выстроить правдоподобные версии истинного замысла того повара, который эту лапшу готовил. Между этими задачами дистанция огромного размера. Вторая намного сложнее, и если уж ею заниматься, этому придется посвятить много сил и времени. Хороший интеллектуальный спорт, но дорогой. Для обычной жизни этого не требуется. Достаточно решить первую задачу, чуять подвох и просто не верить таким сообщениям, не пытаясь разгадать, что же в действительности задумали манипуляторы. Если на вас бежит собака с помутненными глазами, которая шатается, изо рта течет пена, то прежде всего надо посторониться. Решить, чем она больна и какие у нее в слюне микробы, непросто. Это можно оставить профессионалам и любителям, а вот посторониться важно каждому. Когда пресс-секретарь Степашина, шефа ФСК, заявляет с окраины захваченного боевиками села Первомайского, что все заложники боевиками убиты и можно начинать массированную бомбардировку села, не просто понять, что за этим кроется. Ведь на завтра оказывается, что ни одного заложника не убито, зато все до одного боевики вышли из окружения. Почему? Каков истинный смысл этой легенды и этих действий? Понять трудно. Но признаков того, что все это часть политического спектакля, вполне достаточно. Наука создала интеллектуальные инструменты, полезные для человека, который строит защиту против манипуляции. И даже не просто инструменты, а целый методологический подход, который называется герменевтика. В исходном смысле герменевтика, от греческого слова разъясняю, наука о толковании текстов. Герменевтика имеет прямое отношение к герметизму, религиозно-философскому учению, сложившемуся в эпоху античности. Герметизм означает закрытость, отсюда герметичность. Смысл понятия уходит к легендарному мудрецу Гермесу Трисмегисту, трижды величайшему, магу и астрологу, основателю алхимии. Герметизм оказал большое влияние на мистическую традицию Средневековья и Возрождения, заложил основы оккультных учений Запада. В текстах, написанных в традиции герметизма, смысл передается с помощью сложной символики, доступной только посвященным. Трактат алхимиков невозможно понять, не зная этой символики. Такие тексты приходится расшифровывать, интерпретировать. Этим и занимается герменевтика. Эта наука и возникла уже в эпоху эллинизма для изучения и толкования старых текстов, например, Гомера. Кстати, уже тогда и в связи со слепотой Гомера было сказано о трудности правильно истолковать слова, если нет возможности самому увидеть, о чем идет речь. Гераклит писал: «Обмануты люди в познании видимого, подобно Гомеру, а он был всех эллинов мудрее. Именно, провели и его мальчики, убивая в шее и приговаривая, все, что увидели и взяли, кинули, а чего не видели и не берем, это носим». Речь идет о шутке в одном из гимнов Гомера. Он вспоминает, как обратился к мальчикам-рыбакам с острова Хиос. «Рыбаки-аркадцы, какой улов?» А они отвечают: «Все, что выловили, бросили, а то, что не выловили, уносим». В средние века главным предметом герменевтики стало священное писание. Европа наполнилась богословами, которые вели нескончаемые диспуты и порождали еретические толкования. В эпоху Возрождения герменевтика стала важным приемом в зарождающихся общественных науках. Ее активно применял Никола Макиавелли, политик-мыслитель, заложивший основы нового учения о государстве. Для нашей темы он особенно важен потому, что первым из теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согласии, макиавеллевский кентавр. Отсюда вытекает, что государь должен непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию согласия подданных. Поэтому само явление манипуляции сознанием долго, вплоть до недавнего времени, обозначалось словом макиавеллизм. Считается, что в области политической философии Макиавелли предвосхитил деятельность якобинцев в Великой Французской революции, которые осуществили грандиозную по своим масштабам манипуляцию массовым сознанием. Нынешние исследования показали, что труды Макиавелли о государстве которые воспринимались как исключительно оригинальные, есть плод его герменевтических изысканий старых авторов. Он по-новому переписал некоторые работы Платона, Теренция, Ливия и Данте, а также свои собственные. В 20 веке Антонио Грамши обдумывал большой план переписать книгу Макиавелли «Государь» с высоты нового опыта. В своих откровениях Макиавелли высказал вещь, важную непосредственно для нашей темы. Слова политиков всегда нуждаются в истолковании. Он заострил этот вопрос до предела, признавшись в одном письме от 17 мая 1521 года. «Долгое время не говорил я того, во что верю. Никогда не верю я и в то, что говорю. И если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю ее такой ложью, что ее трудно обнаружить». В XIX веке герменевтика стала общефилософским методом и расширила круг объектов. Она стала претендовать на то, чтобы научиться вживаться в текст так, чтобы понять его смысл лучше, чем сам его автор. С помощью герменевтики историки пытались восстановить, реконструировать дух культуры и смысл событий прошлых эпох. Подходом герменевтики пользовались и пользуются крупные философы нашего времени – Хайдеггер, Хабермас, Фуко. Более того, философы предупредили нас, что и гуманитарное знание, которое у нас по ошибке иногда называют научным, нуждается в истолковании, так как главное в нем вырастает из недосказанного. В своей книге о Канте, 1929 год, Хайдеггер заявил: «Вообще говоря, то, что должно стать решающим в любом философском знании, содержится не в высказываемых предположениях, но в том, что хотя и не проговаривается как таковое, предстает нашему взору через эти предположения». Герменевтику широко используют в археологии знания, поиске истинных смыслов тех главных понятий, которые лежат в основе современной цивилизации Запада, например, дух и тело, индивидуум, свобода, деньги, недвижимость, преступность и так далее. Эта археология раскапывает совершенно поразительные, неведомые нам смыслы, и, кстати, позволяет нам понять, в чем реально заключается различие нашей страны и Запада, как двух культур, двух цивилизаций. Особое место занимает герменевтика в той части философии, которая занята критикой идеологии, как главного средства господства и социальной власти в современном мире. Понятно, что язык идеологии, созданный как замена религии в атеистическом обществе, промышленной цивилизации, для того и служит, чтобы внедрять в сознание скрытые смыслы. Поэтому для герменевтики всякий идеологический текст является прекрасным полем приложения сил. Здесь мы уже вплотную приближаемся к нашей проблеме. Сегодня сфера действия герменевтики как научного подхода резко расширилась. Слово и текст стали рассматривать лишь как частное выражение более широкого понятия – знака. Все мы знаем, что передаваемая информация может воплощаться в самых разных знаковых системах. Платье, поза, жест – могут быть красноречивее слов, это невербальные тексты. По оценкам американских психологов, Руш, язык текстов насчитывает 700 тысяч четко различаемых сигналов, в то время как самые полные словари английского языка содержат не более 600 тысяч слов. Признанный мастер пропаганды Муссолини как-то сказал: «Вся жизнь есть жест». А ведь помимо жестов есть множество других знаковых систем. Поэтому, в принципе, мы всегда должны интерпретировать и истолковывать любое сообщение, в какой бы знаковой системе оно ни было упаковано. Бывает, даже при толковании, казалось бы, прозрачных и общепринятых знаков, бывают досадные ошибки. Как горевала на базаре торговка, у которой вор вытащил спрятанный на груди кошелек. Она, видишь ли, думала, что он полез с добрыми намерениями. А теперь плачет, как русский народ после приватизации общенародной собственности. Так что, в общем случае, герменевтикой можно считать всякую науку, изучающую интерпретацию, то есть выявление скрытого смысла в смысле очевидном. Наш объект – особая деятельность, манипуляция общественным сознанием. Каковы главные знаковые системы, которым мы можем приложить инструменты герменевтики? Самым главным для нашей темы можно считать сообщения, упакованные в словах, вербальные тексты, печатные тексты, речи, радио и телепередачи. Сюда же относятся не менее важные, чем слова, элементы текста, промежутки между словами, паузы. А в политике это не менее важные сообщения, чем то, что выражено словами. Главное у политиков, манипулирующих сознанием, часто заключено в молчании, а слова – это отвлекающая стрельба. Очень важны смыслы, скрытые в образах, картины, фотографии, кино, театр и так далее. Разумеется, эффективнее всего действуют комбинации знаковых систем, а при наличии знания и искусства – можно достичь огромного синергического кооперативного эффекта просто за счет соединения языков, о чем мы поговорим ниже. Наконец, истолкованию должны подвергаться также действия. Если политик с огромным опытом и интуицией важной зарубежной поездки выходит из самолета и на виду у всей высокопоставленной публики, которая встречает его с цветами, мочится на колесо шасси, как это надо понимать? Очевидный смысл, который подсовывается простодушным противникам этого политика, прост. Ах, он такой сякой, хам, некультурный, не мог бы терпеть до туалета. Но это видимый смысл. На самом деле, смысл не имеет. В такого рода поездках целая куча режиссеров и психологов продумывает каждый жест, каждое движение. Действие, о котором мы упомянули, это целый ритуал. Надо признать, что новаторской, который несет в себе несколько слоев скрытых смыслов. И всякий человек, который не увидел здесь холодного расчета, подпал под обаяние этого ритуала, как бы он и не возмущался. Любой жест, любой поступок имеет, кроме очевидного, видимого смысла, множество подтекстов, в которых выражают себя разные ипостаси, разные маски человека. Общение людей — непрерывный театр, а иногда карнавал этих масок, персон. Вспомним, кстати, что латинское слово «персона» происходит от названия маски в античном театре и буквально означает «то, через что проходит звук», «пер» — «через», «сонус» — «звук». У этих масок рот делался с раструбом, чтобы усиливать звук. Вообще действия, тем более необычные и сложные, можно уподобить текстам, написанным с недомолвками и иносказаниями на не вполне понятном языке. Видный специалист по герменевтике Рикер писал о действии как аналоги текста. Как и в сфере письма, здесь то одерживает победу возможность быть прочитанным, то берет верх неясность и даже стремление все запутать. Очень трудно правильно понять смысл сообщений, облеченных в слова и действия людей иной культуры. Апостол Павел в послании к Коринфянам писал: «Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Писатель Курт Вонегут, которого мучила проблема некоммуникабельности, в своем романе «Притчи «Завтрак для чемпионов» приводит сюжет рассказа своего героя, сумасшедшего писателя-фантаста. Существо по имени Зок прибыло на летающем блюдце на нашу Землю, чтобы объяснить, как предотвращать войны и лечить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоит из пуканья и отбивания чечетки. Зок приземлился ночью в штате Коннектикут. И только он вышел на Землю, как увидел горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на своем языке о страшной опасности, грозящей им всем. И хозяин дома клюшкой для гольфа вышиб Зогу мозги. Найти важный жест, который был бы правильно понят. Большое искусство. Вот, поцелуй. Кажется, истоки этого жеста куда как естественны, природны. Разве не наше биологическое естество к нему побуждает? Но нет, это тоже феномен культуры. Японцам европейский поцелуй был неведом, а когда узнали, то долго был противен. На Кубе попытки Хрущева облобызать Фиделя Кастро вызвали шок и породили массу язвительных шуток. Миклухо Маклай отправился один в воинственное племя папуасов. Придя в деревню, все жители которой тут же попрятались, он сел, разулся и заснул. Этот жест убедительно выразил его миролюбивые намерения. Вообще в приложении к человеку слово «естественный», «природный», заложенный в генах и тому подобное, в большинстве случаев не более чем метафора. Ее часто используют политики, чтобы придать видимость бесспорной, вытекающей из законов природы, аргументации своим утверждениям. Например, при коллективизации уничтожили кулаков, и потому произошло генетическое вырождение советского народа. На самом деле, человек – существо исключительно пластичное, и усвоенные им нормы культуры так входят в его естество, что влияют даже на физиологию. Они действительно начинают казаться чем-то природным, биологически присущим человеку, и он свои сугубо культурные особенности, отсутствующие в других культурах, начинает искренне считать общечеловеческими, единственно правильными. Даже в рамках одной большой культуры истолкование слов и поступков людей иного круга, иного состояния, другой субкультуры – непростая задача. Каков же главный принцип герменевтики? На чем основано толкование текстов или событий? На том, что слово или жест встраиваются в их контекст. Уже текст от латинского слова «ткань», «связь», отсюда текстура, есть общность мыслей и слов, сцепленная множеством связей, часть из которых скрыта невидимо. А контекст – гораздо более широкая общность, в которую вплетен текст и вплетен связями, уже в основном скрытыми. И уровень нашего понимания текста зависит от того, как глубоко и широко мы смогли эти связи уловить. А значит, увидеть в тексте выражение сложной и невидимой действительности. Бахтин писал: «Каждое слово, каждый знак текста выводит за его пределы. Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами. Понятно, что шедевром становится тот текст, который поднимает главные вопросы бытия, и потому может встраиваться в самые разные контексты места и времени. Действие трагедии Шекспира можно без натуги перенести в средневековую Японию или в современную Россию, мы увязываем его смыслы с контекстом любой цивилизации. Гоголь сегодня читается как пророк и учитель русского человека. А кто будет читать в 10 раз более плодовитого Бабарыкина? Потому что Бабарыкин писал вещи, связанные простыми и явными связями с контекстом только своего места и времени. Но для нас важнее вторая сторона, проблема связи текста, событий, действия с контекстом. Та работа, которую производит получатель сообщения, читатель, наблюдатель, историк или современник. Как писал теоретик герменевтики Ханс Георг Гадамер, лишь благодаря одному из участников герменевтического разговора, интерпретатору, другой участник, текст, вообще приобретает голос. Лишь благодаря ему письменные обозначения вновь превращаются в смысл. Интерпретация, толкование – это восстановление неявных или специально скрытых связей с контекстом. Успех этого дела определяется знанием, умением, волей и творческими способностями читателя или наблюдателя. Знания можно приобрести, умение – выработать. Мы, на фотографии, сразу узнаем людей и даже представляем их образ как живой. А дикарь в джунглях, когда ему показывают фотографию даже знакомых предметов и людей, смотрит на нее совершенно равнодушно и ничего не видит. Он не обучен воспринимать эти образы. Но знания и умения мало. Без работы ума, духа, воображения ничего не получится. Когда мы смотрим на пейзаж хорошего художника, мы так живо воспроизводим в нашем воображении картину, что кажется, будто художник выписал все детали, каждый листочек на дереве. Но ведь это невозможно. Листочков он выписал очень мало, и они непропорционально велики. Если бы художник изобразил детали точно, мы бы просто не узнали образа. Он, зная законы восприятия, только намекнул нам, дал знак, а картину мы создали вместе с ним, с его умелыми знаками, в нашем воображении. Мы соавторы картины. Какую же цель преследует тот, кто желает манипулировать нашим сознанием, когда посылает нам сообщения в виде текстов или поступков? Его цель – дать нам такие знаки, чтобы мы, встроив эти знаки в контекст, изменили образ этого контекста в нашем восприятии. Он подсказывает нам такие связи своего текста или поступка с реальностью, навязывает такое их истолкование, чтобы наше представление о действительности было искажено в желательном для манипулятора направлении. А значит, это окажет воздействие и на наше поведение, причем мы будем уверены, что поступаем в полном соответствии с нашими собственными желаниями. Сказать слово или совершить действия, которые бы так затронули струны нашей души, чтобы мы вдруг увидели действительность в искаженном именно вопреки нашим интересам в виде – большое искусство. Такое слово и такой поступок не могут быть ясными, светлыми, понятными, они обязательно обращены к чему-то скрытому от разума. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Какова задача человека, который, не желая быть пассивной жертвой манипуляции, предпринимает маленькое исследование в духе герменевтики, пытается дать свою интерпретацию словам и поступкам? Его задача – воссоздать в уме, возможно, полнее, реальный контекст сообщения и разными способами встроить в него услышанное или увиденное. Разумеется, совершенно полно воссоздать действительность невозможно. Нужно провести отбор существенных ее сторон. Для этого герменевтика, как научный метод, как раз и дает полезные указания. Ясно, что особенно важно и трудно воссоздать специально скрываемые стороны действительности и их связи с сообщением. Например, интересы тех, кто организует сообщение. Недаром еще древние римляне открыли важнейший принцип социальной герменевтики – ищи, кому выгодно. Поиск скрытого смысла – психологически трудный процесс. Он требует мужества и свободы воли. Ведь нужно на момент сбросить бремя авторитета, каким часто обладает отправитель сообщения. Власть имущие и денежные мешки, а в основном именно они, нуждаются в манипуляции общественным сознанием, всегда имеют возможность нанять для передачи сообщений любимого артиста, уважаемого академика, неподкупного поэта-бунтаря или секс-бомбу. Для каждой категории населения свой авторитет. С точки зрения психологии, умение интерпретации – определяется способностью личности легко переходить от одного контекста к другому, соединяя разные срезы действительности в единые картины. В экспериментальных исследованиях психологов оказалось, что около 30% испытуемых испытывают в этом сильные затруднения. Значит, тренироваться надо. Считается, что люди в своем подходе к интерпретации делятся на два основных типа. Одни начинают с того, что стараются по мере возможности строго восстановить логику автора сообщения, до поры отставляя в сторону свои собственные версии. Если они находят в этой логике изъяны, и у автора сообщения концы с концами не вяжутся, здесь они и начинают копать. Другие не тратят времени на то, чтобы реконструировать интеллектуальные инструменты авторов сообщения. Они принимают готовый вывод сообщения как одну из допустимых версий, но лишь одну из нескольких возможных, и приступают к выработке набора своих версий. Они конструируют контексты, примеряя к ним версию подозреваемого, автора сообщения. На практике оба подхода применяются в той или иной комбинации. Важно усвоить главное указание герменевтики. Множественность интерпретаций и даже конфликт интерпретаций является не недостатком или пороком, а достоинством понимания, образующего суть интерпретации. Рикер. И дело не в том, чтобы соглашательски составить из нескольких версий одну, усредненную. Только анализируя разные версии, можно приблизиться к истине, особенно когда действующие лица заинтересованы в ее сокрытии. Эту проблему предельно заострил Акутагава в повести «Расимон». Ее многие знают по шедшему у нас фильму «Куросавы». Судья опрашивает участников и свидетелей одного события. Поединка самурая с разбойником, в котором самурай был убит. Показания дает даже дух убитого. Сходясь в описании объективных фактов, какую же разную интерпретацию дают их участники? Это явление типично. Венгерский историк Ковач изучил мнение большой группы людей, которые находились в одном помещении и наблюдали одно и то же событие – арест Имры Надя. Люди, в зависимости от своих установок, увидели настолько разные вещи, что историк назвал свой доклад на международной конференции в 1990 году «Похищение Имры Надя и эффект Расимона». А вот наша, близкая история, о которой рассказали ее участники. 19 августа 1991 года состоялось знаменитое заседание Совета министров СССР, где министры определяли свою позицию по отношению к ГКЧП. После поражения путча министры, бывшие приятелями, собрались и сравнили те записи, которые каждый вел на том заседании 19 августа. Эти записи были абсолютно несовместимы, как будто речь шла о разных заседаниях, и в то же время каждый вел их для себя, ему не было нужды искажать услышанное. Просто каждый выхватывал из потока сообщений то, что считал важным, согласно своим взглядам. Каждый видел происходящее через фильтр своих убеждений. Этот рассказ можно было бы назвать «Заседание Совета министров СССР 19 августа 1991 года и эффект Расимона». К несчастью, очень часто мы испытываем сужение сознания. Получив сообщение, мы сразу же с абсолютной уверенностью принимаем для себя одно единственное его толкование. Оно и служит для нас руководством к действию. Обычно это происходит потому, что мы из экономии мышления следуем стереотипам, привычным штампам, понятиям, укоренившимся предрассудкам. В начале 70-х годов журнал американских экономистов и бизнесменов Harvard Business Review показал своим читателям, насколько сильны в них расовые стереотипы. На обложке журнала была дана картинка, в которую редакция просила внимательно всмотреться. Был нарисован салон автобуса, в котором поскандалили белый и негр. У одного в руке уже была открытая опасная бритва. Месяца через три картинку напечатали снова, но с одним изменением. Бритвы не было. Редакция попросила читателей сделать над собой эксперимент. Не отыскивая исходную картинку, вспомнить, у кого из участников скандала была в руке бритва. Потом были опубликованы поразительные результаты. Большинство читателей, почти исключительно белые, считали, что бритва была в руке у негра. На самом деле она была у белого. Стереотип оказался сильнее памяти. Из узости взгляда, подчинение хотя бы краткосрочному, на время возникшему стереотипу, вытекают тяжелые ошибки и пропахи в наших практических действиях. Неважно даже, верим ли мы безоговорочно лживому сообщению или выстраиваем собственную ложную его интерпретацию. В обоих случаях наше поведение неадекватно реальности, и нас ждет неудача. Тот, кто хочет построить защиту против попыток манипуляции его сознанием, должен преодолеть закостенелость ума, научиться строить в уме варианты объяснения. Как бы ни был защищен ум догматика его принципами, которыми он не может поступиться, к нему, после некоторых попыток, находится ключик, ибо ход его мысли предсказуем, и потому поддается программированию. И догматик, сам того не подозревая, становится не просто жертвой, а инструментом манипуляции. Спастись от манипуляции с помощью догматизма и упрямства, просто упершись, невозможно. Можно лишь продержаться какое-то время, пока к тебе не подберут отмычку, или не обойдут, как не представляющие большой опасности препятствия, как ваши идеологи рыночной реформы, крестьян, не пытаясь их соблазнить демократией и не тратя сил и денег на разработку специальных технологий и языка для манипуляции сознанием именно крестьян. Овладеть действительностью можно только изучив доктрину, тактику и оружие манипуляторов. Рассмотрим сначала, в каких условиях социального бытия манипуляция становится важнейшим средством господства и власти, в каких доктринах выражены главные принципы этого способа господства.